площадь. С добрым утром!
С добрым утром, друзья! Вступаем во второй час эфира. С вами по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Инесса Штрала. Теперь вместе мы до 10 и с минуты на минуту ждем гостей. Сегодня Международный день акварели, и у нас в студии появится один из сотни лучших акваллеристов мира. А еще, друзья, поговорим о смехе, лучшем лекарстве, да, от всего. И у нас в гостях, ну, можно сказать, доктор, который лечит смехом, Александр Марголин. Александр – известный латвийский стендап-комик, который является резидентом крупнейшего стендап-объединения «Рига Стендап» и активно выступает как на русском, так и на латышском языках. Он начал свою карьеру в юморе еще в школьные годы, участвуя в КВН, а также был членом команды «Рижский год» в высшей лиге КВН. В последние годы Александр стал знаменитой фигурой стендапа в Латвии и Балтии, участвовал в организации стендап-мероприятий, включая туры с известными комиками, а также дает свои сольные концерты. И как раз сегодня в рижском баре «Ласка Бар» состоится его выступление. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Все верно сказала?
Абсолютно. Очень-очень точная информация.
Что вас вдохновило встать на этот путь? С чего все начиналось?
Ну, все началось, как вы сказали правильно, еще в школьные годы. Я дело в том, что был такой творческий мальчик. Мне нравилось писать стихи, например, про учителей, про друзей. И часто это было с юмором с каким-то. И вот мои одноклассники создали команду КВН. Это еще не были рижские годы тогда, просто была такая школьная команда. И меня позвали вот как творческую единицу туда. Сначала нас было человек 20, наверное, в этой команде. Ну, после первых игр отсеялось процентов 80. И вот кто остался, те пошли по дороге юмора, собственно.
То есть юмор всегда был присущ с детства?
Ну, с юношества, давайте так скажем, да. Детство трудно судить.
А вот я слышала такое мнение, что вообще-то комики довольно угрюмые люди.
Это абсолютно верно также, да. Но не все, конечно, комики тоже очень разные, но есть такое, что в жизни они далеко не такие яркие, веселые и классные, как они на сцене выглядят. То есть, да. Просто у людей часто контраст возникает с тем, что они видят на сцене, и с тем, что, скажем так, за кулисами. Тут вот как будто бы ожидаешь от юморного человека, что он и в жизни будет весь такой из себя юморной, а часто у тебя после сцены уже и сил как-то не остается на то, чтобы быть душой компании, и ты хочешь, наоборот, тихо посидеть, чтобы тебя никто не трогал, да, ну вот есть такое.
То есть вы в жизни не юморной?
Нет, почему? Ну, когда компания друзей, хорошее настроение, конечно, я как любой человек могу и пошутить, и все, но да, я не тот человек, который через слово бросается там шутками и любит быть в центре внимания всегда в любой компании.
А можно ли сделать вывод, что вам писать шутки нравится больше, чем их на сцене преподносить?
Это как бы две стороны одной медали. Когда-то раньше мне казалось, что да, мне больше нравилось писать, вот еще в КВНовские времена, как будто я больше был автором, чем исполнителем. Но сейчас, когда я постоянно сам выступаю, для меня это уже единый процесс. Тут я уже не могу разделить. Я же сам себе и пишу эти шутки, сам с ними и выступаю. То есть если я их не напишу, мне не с чем выступать. Поэтому приятно и написать хороший материал, и хорошо его исполнить. Тут я уже не могу разделить это никак.
А о чем сегодня шутят? Что за тема в топе?
Вечная тема, в общем-то, всегда в топе. То есть это любовь, это отношения, это какие-то актуальные новости. Вот то, что прямо сейчас горячо и остро, не знаю, там, приход Трампа к власти. Ну,
то есть о политике тоже шутят?
О политике, конечно, тоже это часть жизни, да, причем довольно яркая, поэтому, конечно. Ну, в основном шутят о том, что сейчас актуально. Конечно, у каждого комика есть свои любимые темы, это индивидуально, но в целом общие темы, они, по-моему, не менялись со времен Шекспира. То есть там это любовь, трагедия и все остальное.
То есть о себе, да? Часто комики рассказывают какие-то свои личные истории, прям даже интимные. Вот это тоже вам присуще? Вы тоже раскрываете какие-то
да.
свои стороны жизни? И как вам с этим?
Ну, это вообще, мне кажется, основа стендапа. Стендап — это в юморе, наверное, один из самых личных жанров. То есть ты выходишь на сцену не как артист под какой-то маской, а ты буквально показываешь себя, ну, естественно, приукрашенно, гиперболизированно, но ты показываешь то, что тебе важно, то, что внутри тебя сидит, как правило. Ну, почти все стендап-комики так или иначе пропускают через себя свой материал. Поэтому, да, тут очень важно уметь правильно подать то, что тебе важно, то, что внутри тебя.
А как вот вы решаете, стоит ли шутить на определенные темы, и что является запретной зоной?
Ну, это, опять же, поскольку жанр стендапа индивидуальный, тут каждый решает сам. Тут каждый устанавливает свои рамки, свои границы. Наверное, это тоже идет от того, какой человек, ну, внутри, воспитание, характер, это все вместе. В стендапе каждый сам себе цензор. То есть, ну, я вот, например, решаю, что я не хочу шутить вот про это, потому что мне кажется, что это дурной вкус, это обидит каких-то людей, и я не хочу просто это делать. Да, я шучу про другие темы. То есть кому-то кажется, что можно шутить и на суперострые темы, и такие комики есть, которые шутят очень черные шутки, например. Это все, опять же, очень индивидуально, но вот каждый устанавливает эти границы сам, ты сам себе свой цензор, в общем-то, в стендапе.
То есть какого-то единого кодекса не существует?
Ну, есть очень общие, но, понимаете, стендап — это не КВН, который был организован весь через одну организацию, одного, ну, семью Масляковых и так далее, да. Тут нету такой строгой иерархии никакой. Каждый стендап-комик — это, по сути, своя личная единица. Есть определенные, ну, скажем так, моральные кодексы, наверное, это можно назвать. Например, по-английски это называется «don't punch down», то есть не шути над слабым, грубо говоря. То есть не пытайся как-то задеть, оскорбить, подколоть того, кто и так в угнетенной позиции. То есть, вот, ну, есть такое. Опять же, это правило, конечно, тоже нарушается, но как негласный кодекс такой есть, что ты должен шутить над чем-то, что выше тебя, а не над тем-то, что, ну, и так ослаблено.
А вы о чем бы никогда не стали шутить?
Ну, наверное, о каком-то жестоком насилии. Мне это не нравится, и это мне не близко. И тоже, наверное, вот об угнетении каких-то угнетенных группах, которым и так тяжело, там, я не знаю, ну, издеваться над пенсионерами, которым тяжело, или там, над, не знаю, там, матерями-одиночками, условно говоря, над какими-то такими группами. То есть, ну, там, конечно, тоже можно найти юмор, но мне кажется, что это не совсем правильно, ну, для меня лично.
Друзья, подключайтесь к нашей беседе, задавайте вопросы Александру. У нас на домашней странице есть такая опция. Или пишите нам в WhatsApp 28040424. Александр, вы выступаете на двух языках. Пишите и на русском, и на латышском. Какие особенности, какие отличия юмора?
Ну, я уточню вообще, честно говоря, на трех языках, потому что на английском я тоже иногда выступаю и что-то рассказываю. Wow. Но отличия есть, они, наверное, в каком-то культурном коде заложены, потому что, ну, есть различия. Какие-то комики говорят, что различий нет, и можно шутить на любом языке одинаково, но, на мой взгляд, все-таки нет. Например, когда ты шутишь на латышскую публику, у них немножко другие стереотипы заложены у них в мышлении, другие какие-то представления о чем-то, да. Ну, например, когда ты одни и те же шутки рассказываешь, ну вот у меня есть там, например, какие-то шутки про взаимоотношения русских и латышей, и эти шутки работают по-разному, когда ты их рассказываешь латышам, ну, в основном латышской публике, и когда в основном русской публике, потому что все-таки разное немножко восприятие, люди с разных сторон это видят, да, и эти шутки как бы и тем, и другим смешные, но ты чувствуешь, что восприятие чуть-чуть разное, да. Где-то что-то латыши более остро воспринимают, где-то русские что-то более остро. То есть разница, конечно, есть.
То есть всегда это адаптируется, да, шутки под латышскую публику по-своему и по-русскую?
Я стараюсь, да, адаптировать, чтобы, ну, лучше это все работало.
А какие отличия вы замечаете между латвийской и международной сценой комедии?
Ну, латышская сцена относительно молода еще. То есть ей, ну, около, не знаю, 14 лет, наверное, где-то так. Это если брать самое-самое начало, когда кто-то вообще здесь начал делать стендап именно. Но мировая сцена, конечно, ей там уже десятки-десятки лет, и, понятно, там все это более развито. Но у нас тоже идет развитие индустрии, что мне нравится. У нас вот есть объединение «Наша Рига Стендап», есть латышское объединение «Comedy Latvia», самое большое, ну, латышское объединение, да, еще несколько более мелких. Там женский стендап есть у нас тоже, наш местный Севиш стендапс, да. Вот, и все эти организации, они постепенно развивают, у нас уже есть культура. То есть, когда мы начинали где-то 8-9 лет назад именно Рига стендап, люди часто вообще не понимали, куда они приходят. То есть, они приходили на наши мероприятия и не знали, что будет. Они думали, может, мы какие-то сценки сейчас им будем показывать или там будем только импровизировать с залом весь вечер. То есть, они не знали, что за формат. Сейчас такого уже нет. Сейчас любой человек, который приходит, ну, на стендап, он понимает, куда он идет и что примерно будет происходить. Это...
Количество публики увеличилось?
Да, безусловно, да. Первое время, конечно, было тяжело собирать людей, опять же, потому что они не понимали, что это, да, и, ну, и известности, естественно, не было тогда еще такой. А сейчас мы регулярно каждую неделю делаем несколько открытых микрофонов с бесплатным входом, плюс всякие там другие мероприятия мы делаем регулярно каждый месяц, и на все собираются за полные залы сейчас, это очень хорошо.
В Латвии можно заработать стендапом?
Сейчас да, сейчас уже можно. Ну, скажем так, есть даже комики, которые не имеют какой-то основной серьезной, скажем, в кавычках так, работы, и которые зарабатывают только юмором. Их немного пока, ну, это буквально несколько человек, но да, ты как минимум как вторую работу, которая тебе приносит дополнительный заработок, это точно сейчас может быть.
Ну, а вы чувствуете себя конкурентоспособными там с другими артистами, там, не знаю, которые вот сейчас вот гремят как известные стендаперы на русскоязычной арене?
Ну, конечно, если соревноваться с ними в популярности, мы пока не можем, потому что, ну, у них они были продвинуты гораздо лучше на, скажем так, на весь мир, не только в Латвии, да, то есть поэтому нам с ними бороться, ну, не то что бороться, а конкурировать пока тяжело. Но, по крайней мере, ну, в нашем регионе мы, да, уже приобрели какую-то популярность, да, и опять же, мы и вместе с ними часто выступали, и выступаем на одной сцене, там, например, когда какой-то большой комик приезжает сюда, вот летом Руслан Белый, например, был в Юрмале, мы выступали у него на разогреве, тоже он нас пригласил несколько человек, то есть, ну, идет взаимодействие, мы тоже учимся, развиваемся.
А у вас есть кумир?
Не могу сказать. Ну, наверное, у меня больше кумиры из англоязычных комиков, западных. То есть там Джордж Карлин, например, уже ныне покойный. Ну, Луи Си Кей мне нравился раньше. Стюарт Ли, британский комик, очень хороший. Ну, есть, да, есть. Но я стараюсь не зацикливаться на каком-то одном, потому что можно начать как будто бы немножко подражать ему, если слишком на каком-то конкретном зациклиться.
Знаете, мне всегда было интересно, ведь это, наверное, очень сложный такой психологический момент, когда ты выходишь на сцену со своей шуткой, она не заходит, никто не смеется. Какие ощущения? Как вы с этим справляетесь?
Ощущения, конечно, отвратительные, я не буду врать. Но последнее время, благодаря опыту, это такое редко уже случается. Ну, иногда на открытых микрофонах, когда ты проверяешь совсем сырой материал, бывает, да, такое. Ну, сейчас ты к этому уже относишься так философски, на самом деле, потому что на больших концертах такого не происходит, потому что там материал уже проверенный, отработанный, там уже такого не бывает. А если случается на открытом микрофоне, ну, ты понимаешь, что открытый микрофон для этого и существует, чтобы проверить материал, и значит, просто эта шутка не работает, значит, ты или ее меняешь, или пишешь новую шутку. Но у меня был, да, случай на заре моей стендап-карьеры, где-то в первый-второй год, когда я занимался, у нас был большой концерт тоже, и вот там я выступил с материалом, который готовил почти полгода, и была полная тишина в зале, то есть это было 6-7 минут абсолютной тишины, и вот это было самое ужасное, наверное, чувство в моей жизни. Я всерьез подумывал забросить юмор и никогда больше этим не заниматься после этого.
Это был единственный момент, когда подумали, что вы где-то не на своем месте?
Ну, в юморе, да, наверное, вот это был самый такой яркий момент, когда мне показалось, что я что-то не то делаю и не так.
А для чего вы вообще выходите на сцену? Зачем вам смешить людей?
Наверное, как я это ощущаю, это мое призвание. Ну, просто мне это и нравится, и это получается, и у меня к этому лежит сердце, я всегда готов этим заниматься. У меня ни разу в жизни не было такого, чтобы я не хотел выходить на сцену, и чтобы у меня было такое, что, ай, все, я больше не хочу заниматься вообще юмором. Он как-то вот с юношеских лет еще идет со мной юмор все время по жизни. И это уже моя вторая натура. Я даже не знаю, что бы я делал, если бы этим не занимался.
А юмору можно научиться? Вот недавно я видела, что там собирают, не знаю, как это назвать, мастер-класс по обучению стендапу.
Да, и мы в том числе это делали, тоже небольшой мастер-класс у нас был весной. Ну, можно, абсолютно можно, да. Тем более вот такому юмору сценическому, этому можно научить. Есть техники написания шуток, есть правила, как это подавать, как, ну, на сцене, как это делать. Этому можно научить абсолютно, да.
Даже если совсем нет юмора, вот вообще не умеешь шутить, и шутки не понимаешь, и вообще тебя в компании не любят.
Ну, это, конечно, какие-то уже крайние случаи, но даже такого человека, я думаю, можно научить, потому что это можно использовать как орудие. Даже когда человек какой-то странный, нелепый, непонятный, иногда это даже интереснее, потому что ты ждешь, а что этот человек может сказать, а про что он сейчас будет шутить. И это даже иногда интереснее, чем просто обычный веселый парень на сцене. Поэтому да, абсолютно. Вот что касается сценического юмора, это можно учить, да, этому учатся люди. Сложно научить вот именно такому житейскому юмору, быть веселым в компании, вот это, ну, научить этому сложно, это или человек сам этому научится, и у него это есть внутри, или этого нет, да. А такой профессиональный юмор, да, абсолютно можно учить этому.
Ну, вы вот развиваете эту сферу стендапа в Латвии и с новичками много общаетесь, и вот устраиваете там мастер-классы. Много ли хотят примкнуть к вашему движению?
Последнее время, да. Но опять же, потому что мы это развили, и сейчас это уже что-то, что выглядит как минимум интересным для людей, как минимум им хочется попробовать. Последнее время много вот знакомых каких-то, с которыми я дружу много лет, они вот вдруг решили, что хотят попробовать себя в стендапе. Ну, потому что, как я говорил, индустрия развивается, и это становится более таким массовым популярным явлением. И да, действительно, последнее время много и молодых к нам приходит, комиков пробуются, выступают. Это развитие индустрии, опять же, да.
А с чего начать? Вот сейчас нас кто-нибудь слушает, кто думает, что, а возможно, у меня бы вышло.
Ну, я всем рекомендую абсолютно, если вы хотите попробовать, приходите на открытые микрофоны. Вот открытый микрофон — это первая ступенька, вот на которую нужно встать, если вы хотите куда-то дальше по этой лестнице юмора идти. Открытые микрофоны — это мероприятие, где вход бесплатный, и с выступающих тоже никто денег никаких не берет. Это абсолютно бесплатно. Вы приходите, у вас есть примерно 5 минут для начинающих комиков. Вы можете рассказать все, что у вас есть, все, что у вас на душе, и посмотреть, понравится вам это или нет, или продолжать. Можно один раз попробовать, не понравилось. Ну, все, приходите как зритель просто. Ну, это вот для этого открытые микрофоны существуют в Риге. Их сейчас много. Только мы делаем два в неделю обычно, а еще другие объединения тоже делают. То есть...
Два в неделю?
Да.
То есть настолько большой спрос?
Спрос есть, да. Вот у нас четверги, пятницы, иногда субботы мы делаем постоянно открытые микрофоны, поэтому все возможности сейчас есть, чтобы начать этим заниматься.
То есть для этого даже не обязательно регистрироваться, просто можно прийти вот на такой вечер со своей шуткой и просто выйти к микрофону?
Ну, желательно нам заранее все-таки написать. У нас есть странички во всех социальных сетях, там, Facebook и так далее. Просто напишите заранее нам, что хочу выступить, и мы вам все расскажем, все, куда, как приходить, что делать. Ну, мы так не берем людей, которые просто пришли и вдруг из зала посреди вечера, ой, я хочу выступить. Да. Ну, такое мы обычно не выпускаем на сцену, потому что это может быть что-то... Во-первых, это уже у нас заранее составляется программа, то есть список комиков, и так вот сходу мы кого-то не вставляем в нее обычно. Все-таки лучше заранее нам написать, предупредить, что вы будете, и тогда без проблем.
Но при всем при этом вы, опытные комики, тоже сами участвуете в этих открытых микрофонах. Вы сказали, что вы шутки там пробуете, да?
Да, потому что это необходимо в любом случае. Какой бы ты ни был опытный, даже суперзвезды вот американского стендапа, они часто приходят в какой-то небольшой клуб без предупреждения, и там выступают, проверяют свои новые шутки, потому что... А ты никак по-другому не поймешь, работает это или нет. Какой бы ты ни был суперопытный, все равно, пока ты шутку не расскажешь живой публике на сцене, ты не понимаешь зачастую, как это работает и что с этим делать.
Как вы видите развитие стендапа в ближайшие несколько лет в Латвии?
Ну, мне кажется, в ближайшие несколько лет это будет такая постепенная эволюция уже, не будет какого-то супер-рывка, потому что уже есть индустрия. Просто станет более профессиональным стендап, мне кажется. То есть уже будет все организовываться на самом высоком уровне, будет больше ярких, интересных мероприятий. Не только просто концерты стендапа, а, возможно, какие-то новые форматы. Вот мы в этом году, например, возродили формат очень популярный, так называемый Comedy Battle, где два объединения стендаперов как бы соревнуются друг с другом на сцене, кто лучше пошутит, и определяют победителя. Тут зрителям очень нравится этот формат, и опять же, он часто смешанный, то есть там и латышские комики, и русские комики вместе выступают. Такие форматы. Но я думаю, что просто будет это все расти и появляться просто много новых интересных проектов в стендапе.
А что будет происходить сегодня в Ласкобаре? Это будет ваше сольное выступление?
Да, это будет мой сольный вечер, но там будет немножко смешанный формат, то есть я уже несколько раз это делал, назвал это «Вечерний Марголин», просто... скажем так, от, что первое в голову пришло, наверное, какая-то ассоциация с Ургантом, может быть, да. Это такой вечер, где я буду в основном рассказывать свои какие-то новые шутки, может быть, старые доработанные шутки, плюс немножко попробую импровизационные форматы, то есть, например, что-то со зрителями, вопросы от зрителей, как в КВН была разминка, например, когда-то, да, какие-то вопросы от зрителей, на которые я пытаюсь сразу отвечать, может быть, зрители мне дают темы для шуток, и я сразу сходу пытаюсь пошутить на это, какие-то такие вещи будут, плюс ну, молодых комиков парочка выступит вначале, я им дам тоже как бы как площадку немножко выступить. Вот такой смешанный вечер будет просто моя большая, скажем, я бы не назвал это прям концерт, потому что это, ну, не концерт, это большая-большая проверка материала с импровизацией, я бы вот так это назвал.
И вход не по билетам.
Да, вход бесплатный, потому что, опять же, да, это проверка, то есть я там... Это, ну, я не могу гарантировать, что там будет какое-то невероятное качество всего, что там будет происходить, поэтому, ну, вход бесплатный, да. В конце вечера мы обычно собираем какие-то пожертвования, просто чтобы, ну, отбить расходы некоторые.
А те, кто не успевает сегодня, но очень хочет вообще на вас посмотреть, какие мероприятия ближайшие, ну, нельзя пропустить?
Абсолютно точно не стоит пропустить новогодние наши концерты. У нас 27 и 28 декабря будут в кинотеатре «Касунс» на Элизабетес. Вот будут два концерта. 27 на латышском языке, 28 на русском языке. То есть вот всех приглашаю. Это всегда одни из лучших мероприятий в году наши. И еще будет одно интересное мероприятие 7 декабря здесь, в Старой Риге. Тут будет такой импровизационный вечер, мы это называем «Диванные эксперты». Это у нас новый проект, где мы получаем от зрителей какие-то актуальные проблемы и пытаемся через юмор предложить решение этих проблем. То есть это прямо вживую, без сценария какого-то заранее подготовленного. Просто вот комики сидят на сцене и сходу пытаются как-то с юмором решить проблемы зрителей. Вот такой формат.
Здорово. Но нужно для этого подписываться на Рига Стендап в Фейсбуке, я так предполагаю.
Да, в Фейсбуке, Инстаграме подписывайтесь, да, на нас, пожалуйста.
Друзья, продолжить общение с моим утренним гостем, стендап-комиком Александром Марголиным вы можете сегодня вечером в рижском баре «Ласка Бар» в 8 часов. Да, если я не ошибаюсь. Там состоится его сольное выступление. Смех, мне кажется, это как раз то, чего нам не хватает этой серой осенью, уже зимой, можно сказать, потому что сейчас активно идет снег. Так что не упустите возможность посмеяться, приходите. Спасибо, Александр, что были с нами.
Спасибо вам большое.
Lights and souvenirs from the ones who came before us. The reason why we're here, singing all these carols and spreading all this cheer. Don't forget, never lose all the joy that's made for you. So come on, girl, let's sit by the fire. I wanna tell you a story about my mother. How she would give up everything for her daughter's dreams. Yeah, mother's love is evergreen. For all the weight she carries, she died. I spent my whole life trying to be more like her. So on every Christmas Eve, I thank my family tree. Yeah, mother's love gave us everything. Oh, mother's love is evergreen.
There were hard times we struggled, she never let me see. Kept food on the table and gifts under the tree.
Now that I'm a little older, it isn't lost on me. The magic of tradition and the memories we keep.
So don't forget, as time goes on, all the joy is never gone.
So come on, boy, let's sit by the fire. I wanna tell you a story about my mother. How she would give up everything for her little boy's dreams.
Yeah,
mother's love is evergreen. For all the weight she carries, she ain't tired. I spent my whole life trying to be more like her. So on every Christmas Eve, I thank my family tree. Yeah, mother's love gave us everything. Mother's love is evergreen. La da da. La da 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 da
підтіні латышський синесе рози.
Старот, спідет, мірдзет. Labrīt, dārgie klausītāji!
Labrīt!
Mūsu iepriekšējās nodarbības tēma bija latviešu valoda kā cilvēks.
Прослушав прилагательные, какими можно описать человека, одна наша слушательница обратила внимание на слова «едомикс» и «смалкьютикс».
«Аугстпратикс», «едомикс» – это высокомерный.
Ее вопрос. «Едоматес» означает «представить», «вообразить». Разве «едомикс» не человек с богатой фантазией? Как тогда сказать «человек с богатой фантазией»?
Iedomīgs cilvēks nav tas, kas spēj iedomāties un fantazēt. Tas ir cilvēks, kas nesko par sevi iedomājas. Viņš ir augstās domās par sevi, tāpēc skatās uz citiem no augšas. Iedomīgs kā pāvs, gordīga pavļina.
Он много о себе воображает, мнит, поэтому смотрит на всех свысока. А человек с богатой фантазией?
Cilvēks ar labu iztēli. Iztēle – Vābražīņie, fantāzija, spēja kaut ko iedomāties, iztēloties, fantāzija. Jeļena, vai tu esi cilvēks ar labu iztēli?
Es domāju, ka jā.
Es domāju, ka man arī iztēles netrūkst. Iztēle var aizvest tālu prom no šīs dienas tēmas.
Vābražīņie может unisti daļiku proč at sivodnišņi tēma. Bet ir vēl vārds smalkjutīgs.
Smalks, так говорят о чем-то мелком. Смалки путраями. Смалкс лиетутинш.
Смалкс лиетутинш. Мелкий дождик. Морось.
Да, или смалкс – это о чем-то тонком, искусном, изысканном. Смалкс стилс – изящный стиль. Смалкс мейстердарбс – искусная работа мастера, шедевр. Так и смалки юст. Юст мазакас измайнис. Тонко чувствовать. Smalkjūtīgs, tonka čustojušī, čutki, delikātni. Bet mūsu šīs dienas tēma, kā pateikt par to, kas spīd.
A naša sivodnišņa tēma, kāk skazāt o tom, što sijāt. Kāk ja paņemāju, anā priuročina k prašēdšamu festivāļu Svieta Staro Rīga.
Protams, nesen notika norisinājās gaismas festivāls Staro Rīga, Sijai Rīga. Staro at slova stars.
Луч. Значит, старот – излучать свет.
Да, в прямом смысле. А в переносном – люди, их глаза светятся от позитивных эмоций. Силвайки старо айспрека, лаймес, милостибас.
По-русски тоже так. Люди светятся от радости, счастья, любви. Вроде бы старот, мирдзет и спидет – синонимы.
Гандрис, тыкай спидумс, блеск.
Выходит, спидет – блестеть, блистать, например, в переносном смысле – блистать познаниями?
Спидет – ар савам зинашнам. Вэл парнестā нозимē, пиемэрам сака, шис дарбс тев не спид.
Тебе эта работа не светит. Может, в латышском есть выражение «просто блеск», как говорят о чем-то или о ком-то отличном, выдающемся?
Не, тиеш шады тейцен нау, бет сака «прекс скатīties». Ja viss apkārt ir ļoti tīrs, kārtīgs, spodrs, tad vēl saka, viss spīd un laistās, viss mirds un laistās.
Vakrūk vsio sijāt, čistā kā stoklaška. I vot ješo adien sinonim – laistās, laistīties. Это то же самое?
Laistīties, perļivātsa.
Разными цветами в лучах солнца?
Jā, pat ledus gabals var laistīties visās varavīksnes krāsās.
Даже кусочек льда может переливаться всеми цветами радуги.
Ir teiciens laistīties zeltā, sudrabā.
Переливаться золотом, серебром, купаться в золоте, серебре.
Būt bagātīgi izrotātam ar zeltu, sudrabu.
Ну, а мирц немного похоже на мерцать, и мне запомнился по словосочетанию «звезды мерцают» – «звайгзнес мирц».
«Звайгзнес мирц» – «звайгзнес зайго». Zaigot nozīmē atstarot gaismu. Mirds un zaigo dārgakmeņi, sniegs, ledus. Kā dziesmā dziet? Mirds laukos sniegs tik balts un neaizskarams.
Zaigot – svirkāt, spirļivāt, blistēt, atražāja sviet.
Pārnestā nozīmē cilvēkiem acis mirds, kad ir liela interese un deksme. Prieks mirds acīs.
Глаза сияют, когда человек испытывает интерес, задор. Радость светится в глазах.
Vēl ir lietas, kuras ir caurspīdīgas, tātad spīd cauri.
Prozračные, например, одежда, caurspīdīgs apģērbs.
Kas tur spīd cauri krūmiem? Kāds gaismas objekts?
Что просвечивает виднеется сквозь кусты? Какой-то световой объект.
Rīga staro, drīz iemirdzēsies, iedegsies un zaigos Ziemassvētku eglītes.
Да, скоро засияют, загорятся рождественские елочки. Так мы и переживем это темное время года.
Laiks atvadīties, mīļie klausītāji, uz redzēšanos.
Uz redzēšanos, līdz nākamai reizei.
Подцени латышский сынесе розы.
Здесь до стены мои руки и ноги были связаны. Я лежал, как кинжал, до тех пор, пока кое-кто не налил мне вина из песка. На тебе был штрих-код, но я его не прочел. Твои губы как мед, но я боюсь твоих пчел. Но все трын-трава, когда внизу облака, и мы взлетаем, как лом, с вином из песка. Вино из песка, вино из песка. Мать всех ветров, ветер сквозняка. Как я люблю твой хрустальный покров. Когда ты под рукой, у меня вино из песка. Чтобы ветер сдул пыль со всего, что внутри. Чтобы ясным был глаз и твердая рука. И, пожалуй, налей мне еще вина из песка.
Площадь. С добрым утром!
Друзья, мы снова в студии Домской площади. 9 часов почти 40 минут на часах, и мы продолжаем наш эфир. Сегодня, 23 ноября, во всем мире отмечают День акварели. И в честь этого события, и не только, мы позвали в студию человека, который входит в список 100 лучших акваллеристов мира. Известен он изображениями видов нашей столицы Риги. В студии самый рижский художник Александр Неберекутин, чья выставка на днях открылась во Дворце культуры ВЭФ, и это тоже стало поводом для нашей встречи. Доброе утро.
Доброе утро.
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
Спасибо, спасибо.
И хочу начать наш разговор с вопроса, почему акварель, раз уж сегодня мы чествуем акварель.
Вопрос такой самый простой, в том плане, что пишу всеми красками, но акварель самая любимая, да, и, наверное, первые пробы акварели были, когда мне подарили в детстве акварельную коробку красок, и вот, хотя до этого лежала уже масляная коробка, но вот с акварелью как-то начал с самого раннего детства и люблю до сих пор, потому что это непредсказуемая интересная такая техника, которая дает возможность не воевать с ней, а просто попробовать подружить, потому что, ну, если в масле все знают, можно там или в акриле исправить, то в акварели уже очень сложно что-то. Поэтому все мастерство, которое нарабатывается, оно или видно, или есть, или его нет. Поэтому акварель, чем сложнее, тем интереснее.
Любите сложности.
Да, да, да. Без этого жизнь неинтересна.
Почему Рига стала центром?
Рига, ну, потому что это любимый город, в котором я живу с 84-го года. Ну, я и служил, правда, здесь, поэтому, как бы, ну, не знаю, много городов, в которых побывал, в странах, и Рига, это так, здесь все вместе, и Париж, и Лондон, и Амстердам, ну, это Мекка такая для меня, потому что погодные условия, постоянные дождики, которые бывают, они дают возможность эти брусчатки блестящие, которые вот сейчас сюда шел и смотрел, как снежок лежит на брусчатке, и сам думал, как это изобразить, потому что где-то снег лежит в расщелинах брусчатки, белые полоски, выхожу на Домскую площадь, здесь наоборот все как бы подтаяло, и внутри темное, а сверху, ну, такие разнообразности, которые можно изображать, и есть где и куда глаз положить.
Ну и писать вам приходится в тех же погодных условиях.
Да, да, да. Я как-то, была передача, там снимали Эласгарума, и я писал «Налыву лавкумс», и это был морозный день, и у меня в кармане была фляжка с виски, и мне говорят, да, можно, потому что очень холодно. Я говорю, мне не надо, мне только воду разбавить, чтобы она не замерзла. Вот, потому что вода замерзает, и вот приходится иногда так в морозное время, но пользоваться добавлением спирта, чтобы вода не застыла.
Ну да, и вы же любите сложности.
Ну да, да, да. Да,
а как нравится. Вы выбираете уголки Риги, которые писать?
Ну, в любой уголок посмотришь, и все хочется, потому что нельзя сказать, вот только какие-то там одни соборы или какие-то достопримечательности, да. Хочется все просто от фонарика, от кирпичной штукатурки, которая отвалилась где-то, и на фоне каких-то интересных сюжетов можно сочинять. И я люблю еще как бы немножко комбинировать, если какое-то старое здание вместо него стоит современное, я как бы немножко избавляюсь от этого и стараюсь старый город. Когда-то была выставка у меня еще до того момента, когда не было дома черноголовых построено. Mm-hmm. И большая картина, я ее писал, естественно, с фотографией. И меня спрашивают, как вот вы это делаете там. Я говорю, ну да, старые фотографии нахожу. И мне очень хотелось, чтобы дом Черноголовых был, потому что он такой красивый, и здание, и архитектура. И вот так случилось, что его построили заново, да, но картина была написана до того, как... Ну, бывают такие нюансы, когда ты что-то пишешь, не думая о том, как это будет в конечном результате, просто очень хочется. И не знаешь, получится, не получится, но всегда стремишься передать то впечатление и то настроение, которым ты как бы хочешь поделиться.
А у вас есть любимое место?
Ну, трудно сказать. Есть как бы такие уголки, которые, наверное, больше всего я там изображал. Но ну, так здесь конкретного вот самого любимого места нет. Все нравится, все. Вот.
А какой элемент городской среды Риги вот сложнее всего акварели передать?
Ну, вы знаете, когда бывает какое-то строение, и там очень-очень много, скажем, архитектурных излишеств или преимуществ, и много окошек каких-то так вот декоративных, там, капителей, но не хочется в акварели сделать архитектурный проект и засушить, а сделать именно вот из сложных маленьких деталей, чтобы это и было читаемо здание там, или строение, или, и в то же время, чтобы это была акварельность, чтобы это воздух был в работе, который, ну, мы же пишем как бы помимо архитектурности какой-то, да, мы же еще пишем воздух, который присутствует, окружает наше здание и наш город, и погодные условия, вечернее состояние, утреннее, там, дождик или солнце. Поэтому вот этот баланс предмета и воздуха вот самый интересный, потому что в акварели это иногда получается.
Ну, это то, за что я очень люблю ваше творчество, ваши Спасибо. Картины, они действительно такие живые, прям дышат, и они очень узнаваемые, да, то есть мне кажется, что каждый, кто смотрит на ваши картины, узнают места, которые вы пишете.
Ну да, были такие квесты, у меня была выставка в Межапарке на эстраде, и это была юбилейная выставка, и как-то пришла группа детей, и вот они кричали там своим родителям, это я знаю, это я вот здесь, это вот тут, вот как бы все узнавали свои какие-то любимые там уголки. Было интересно.
А какие вообще неожиданные отзывы получали?
Трудно сказать, сейчас надо неожиданные, как бы даже особо не могу такого вспомнить.
Кто-то, может, увидел свой родной дом.
Ну, это постоянно, да? Было, да. Как бы бывает даже, ну, когда импровизируешь и делаешь какой-то эскиз к определенной, знаешь, ну, сюжет свой, который ты хочешь, но вот как раз-таки не очень конкретное место или где-то изменения какие-то, и люди находят, да, это там, это вот это то место, я думаю, да, но его практически не существует еще этого места, но вот такие казусы бывают, что люди узнают то, что я придумал. Поэтому иногда хочется импровизацию такую сделать, и потому что акварель, она, ну, действительно потечет какое-то интересное пятно, какие-то заливки получаются, и ты не хочешь испортить это, и оставляешь так, как есть, и оттуда уже рождается что-то новое, какое-то там строение.
А какие-то места значимые для вас, какие-то связанные с какими-то воспоминаниями. Пишете?
Ну,
какой-то,
да,
родной дом свой.
Да. Есть такой момент. Просто я долго жил в Чекуркалнсе, ну, практически все время до нынешнего времени перебрались на Брас, у нас там студия. И весь Чекуркалнс, мы как бы там Сабедриба есть, у нас очень хорошая. Мы делали постоянно, ну, последнее время календари. И я нарисовал все, наверное, все сарайчики, все домики, которые в Чикуркалнсе есть. И 5 лет подряд мы делали вот каждый новый календарь. Это надо было работ 30-40 сделать, чтобы из них выбрать там 14 для календаря. И постоянно проходили эти выставки именно вот Чикуркалнс. И он очень вдохновлял меня и вдохновляет, потому что эти садики, эти цветущие... У меня как-то была серия работ, но это было масло, и была выставка в Ретуми-банке, и вот именно чикуркалнские садики, там гаражи, цветущие яблони. И потом эту выставку у меня всю купили, и как-то случайно я листаю журнал «Лучшие интерьеры», 2005 год, толстое такое издание, и нахожу свои работы там. В этом журнале, которые были в каком-то интерьере, в юрмальском доме там. Вот, и было интересно, что как-то история так мне напоминает о том, что я что-то рисовал. Или, опять же, были вот сюжеты, когда приезжали там снимать какие-то старые места Чикуркалнса, и я показывал эти работы, которые были написаны там в прошлом веке. И как сейчас все это меняется, очень меняется вся архитектура, и конечно, старые строения и старина, она, это же, ну, история, которую мы должны сохранять, ну, по возможности, как я не знаю, это для поколения, чтобы история, она не ушла в архитектуру современных коробок стеклянных, а все-таки дать возможность увидеть и следующим поколениям, как люди жили и как строили это все.
Мне подумалось, что вы, наверное, ну, колоссальный знаток Риги. Ну, вы, наверное, столько мест знаете.
Ну, как бы стараюсь что-то для себя все время найти, какие-то новые там знания. Ну, как-то Люблю историю, поэтому и хочется ее все время. Я тут как-то сам себя поймал на мысли, что иногда меня кто-то направляет. Вот я вышел просто писать город, да, или был случай такой, я поехал в Юрмалу и забрать там с выставки работу. И у меня было время, я думаю, что-то надо написать. Краски всегда с собой, мольберт.
Всегда?
Да. Вот, и я так встал и думаю, что бы написать. А, вот, ну, напишу вот Йомас, там, вот это здание, там, сосна красивая. Пишу, подходит человек и говорит, извините, а вы, кто вам заказал нас рисовать? Я говорю, да нет, я вот сам. У нас сегодня юбилей, у нас сегодня, там было кафе, вот, и хозяйка говорит, вы не могли бы продать эту картину. Я думаю, ну... Если напишу, хорошо получится, конечно. Но так получилось, что просто им в этот день надо было юбилейное там торжество. Я написал их дом, да, это кафе 52 там было. И мы так сдружились с хозяйкой потом. Поэтому я думаю, как-то так происходит не по твоей воле, а что-то сверху. Я думаю, Господь управляет нами и... И это интересно, когда ты становишься что-то писать, потом отключаешься, думаешь совершенно о каких-то вещах, потом просыпаешься, ты смотришь, картина вроде ничего, так и даже интересная, а кто ее сделал, даже не знаешь. И потом себя ловишь на мысли, все ли с тобой в порядке. Ну, бывают такие случаи, как поэтому...
Тотальное погружение.
Да, творчество, ну, это так интересно, это так захватывает. Если хотите посмотреть на самого счастливого человека, то смотрите на меня, потому что я счастлив неимоверно. Потому что, ну, творчество и любовь, и как-то любимый тост. Я много болтаю.
Прекрасно, для вас это вы, именно для этого вас и позвали.
Обычно я больше рисую и больше молчу. Любимый тост за дружбу, любовь, творчество, искусство, дружить, творить, любить и вытворять. И как-то были у меня в гостях не так давно французы, покупали картины, и говорит, мы все понимаем, да, любить, творить, дружить, но что такое вытворять? Да. Мы не можем понять, что так... Александр, объясни, что такое вытворять? Это было смешно, мы так как бы очень долго об этом пытались объяснить им, что такое вытворять.
И что такое вытворять?
Ну, вытворять – это немножко хулиганить в таком плане, когда ты творишь и не придерживаясь каких-то определенных рамок, а именно хочется выскочить из чего-то необычного и сотворить что-то такое уникальное. Поэтому вот вытворять это, наверное, то, что надо делать художнику.
Вы вначале говорили о том, что шли, выпал снежок, вы смотрели на брусчатку, думали, как ее написать. А вот для вас какое время года ассоциируется с Ригой?
Ну, я думаю, что такое весеннее состояние, когда вот стаял снежок, и вот мокрые дороги, лужи, потому что был период такой, как-то писал именно вот эти брусчатки, и с лужами, которые еще не просохли. И в этих лужах очень много отражения вот именно архитектуры, которая, ну, дает возможность там и передать атмосферу, и в то же время как бы подчеркнуть, что старина, она, именно история, она рядом с нами, в этих лужах отражается какое-то состояние. Поэтому, да, вот именно весенние такие, когда стаял снег, и вот эти еще мокрые дороги. И туманность, естественно, когда вот вдаль уже есть такая не четкость, а немного, ну, акварельность.
Выставка, которая открыта во Дворце культуры ВЭФ, называется «Рига, Латвия».
Да.
Там не только про Ригу.
Ну, да, я много путешествую по Латвии и по миру, и участвую на пленэрах, и Латгалия, и Резекне, и Краслава, и Валмера, и Вестена, ну, много мест, и, конечно, хочется что-то написать, какие-то замки, какие-то ландшафты, и Латгалия, и там есть вот на выставке как раз и пейзажи, и Риги, да, именно посвящен такой интересный момент, что когда тема была задана, я думаю, ну, работ очень много, и сложно было выбрать, потому что, ну, тысячи работ у меня.
Тысячи?
Да, и вот мне надо было оформить, я 100 работ ставил в рамы, и привез, кое-что там разбилось, но в основном хотелось как бы широко представить эту выставку. Ну, 2 этажа, 75 работ поместилось, потому что были большие метровые работы. Метровые вообще как бы сложно оформить, потому что здесь стекло и рамы, они должны, ну, как бы... И за это время, пока я готовил выставку, 3 производителя 3 профилей рам закрыли свое производство, ну, как бы не производят. Я хотел сделать, чтобы все рамы одинаковые были, но одни заканчивались, потом другие. И вот уже на 3-й профиль вышел, как бы, но мне кажется, что выставка удалась в том плане, что она как бы смотрибельна и неплохо оформлена.
И мы имеем возможность с ней познакомиться. Друзья, приходите обязательно во Дворце культуры ВЭФ. Выставка аквалериста Александра Неберекутина. Называется «Рига, Латвия». Вход свободный. Да. Ну, а у нас в гостях сам автор выставки. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам, милости просим, приходите.
Ну, а я, друзья, завершаю наш выпуск. 2 часа пролетели незаметно. Над программой работали продюсер Наталья Мещерякова, звукорежиссер Инесса Штрала, музредактор Кристина Золотаренко, а я, ведущая «Субботней Домской», Елена Вихрова. Спасибо за внимание и хороших вам выходных.
Sleigh bells ring, are you listening? in the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, we're walking in a winter wonderland. And gone away is the bluebird, but here to stay, stay, stay is a new bird. He sings a love song as we go along. We're walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. And later on we'll conspire as we dream by the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland. And later on, we'll conspire as we dream by the fire, babe. We'll face unafraid all the plans that we made. We're walking in a winter wonderland.